Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа, традиционно по понедельникам, в нашем эфире авторская программа доктора исторических наук Дмитрия Володихина «Между храмом и библиотекой». Во второй половине часа предлагаем вам послушать слово святителя Николая Сербского Велимировича «Святой князь Владимир, креститель русских», написанное 28 июля по новому стилю 1932 года в Белграде, когда мы отмечали 917 лет со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас мудрый, можно сказать, гость, знаменитый историк Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории в Московском гуманитарном университете.
Здравствуйте!
Прежде всего, я хотел бы представить недавно вышедшую книгу Сергея Викторовича. Вот у меня в руках отлично оформленная монография «Владимир. Святой. Крещение Руси». И мы сегодня поговорим на тему, которая непосредственно связана и с крещением Руси, и с судьбой Владимира Святого, князя-крестителя. Эта тема – Древний Киев. Существовал он задолго и до Владимира Святого, и до его батюшки, князя Святослава Игоревича, задолго до них, но именно при Владимире Святославовиче Киев обрел звание матери городов русских, потому что он прежде всего является городом-каналом, через который распространилось христианство и в Южной Руси, и в Северной, и в Восточной. Это были, так сказать, золотые врата Христовой веры на Руси. И, конечно же, о Киеве этих замечательных золотых времен известно очень много. И вот прежде всего мне хотелось бы спросить у Сергея Викторовича, как воспринимать Киев сейчас? Существует дискуссия довольно ожесточенная, связанная с российско-украинским конфликтом, и формулируется она примерно следующим образом. Что есть Киев? Город украинский или город русский? Как его правильно трактовать в культурном контексте?
Ну, прежде всего, понятно, что в свои золотые времена, в свои домонгольские времена, Киев был церковным и политическим центром всей Руси. Сначала больше символическим, потом некоторое время реальным, потом хотя бы формально политическим центром, и все равно оставался центром церковным. Понятие «Украина», как хорошо известно, тогда еще вообще не существовало, по крайней мере, в нынешнем политическом смысле, в нынешних границах, тем более в каком бы то ни было этническом смысле. И позднее для значительной части Руси, далеко не только для тех ее земель, которые сейчас входят в состав украинского государства, Киев оставался важным духовным и культурным центром, напоминающим о былом единстве, центром русской христианской культуры. Так было и в составе объединившего значительную часть западно-русских земель Великого княжества Литовского, и позднее в составе Речи Посполитой, где Киев был центром православной митрополии, упорно боровшейся с униатством, естественно, в разные периоды, в большей или в меньшей степени тяготевший к Москве, хотя воссоединение произошло только после воссоединения украинских малороссийских земель с остальной Россией. И значение Киева оставалось именно как центра русской культуры. Если мы посмотрим, скажем, на язык литературных памятников, создававшихся в Киеве в XVI-XVII веках, то в отличие от многих других литературных сочинений, создававшихся в это время в древних юго-западных русских землях, это язык либо классический древнерусский, либо, ну, в тех формах, в которых он еще продолжал существовать в XVI-XVII веках, либо вот тот западнорусский литературный язык общий, который сложился в XIV-XV веках на землях Великого княжества Литовского.
Ну, он скорее ближе к современному белорусскому.
Ну, да, да, безусловно. Те памятники, которые несут на себе черты вот именно южных диалектов и, собственно, легших в основу украинского литературного языка в новое время, эти памятники создавались не в Киеве, а больше вокруг Киева, на южной, отчасти юго-западной его периферии.
Периферии. Вот, возвращаясь к древней истории Киева, думаю, что сейчас следует ее пройти от точки могущества и процветания Киева через провал его истории и к новому расцвету последовательно. Так вот, возвращаясь к XI веку, ко временам, когда, как вы говорили, Киев был действительной политической, культурной и церковной столицей Руси. Что же произошло? Собственно, формальной столицей он, видимо, становится в XII, в начале XIII века, является таковой. Как это получилось, как это произошло? Почему Киев начал постепенно утрачивать статус той реальной политической столицы, того средоточия власти, которое было нужным, важным и эффективно работающим в отношении всей огромной державы Рюриковичей?
Как я уже сказал, к сожалению, для ранних государств это вообще характерно, и Русь здесь не была исключением. Киев был действительной столицей очень недолгое время. На раннем этапе собирания русских земель Рюриковичами происходило собирание не столько вокруг какого-то города, сколько вокруг династии. И вот место, где князь останавливался на зиму. А так продолжали, конечно, существовать племенные области с разной степенью тяготения к этому центру. И, естественно, несмотря на титанические и после крещения уже одухотворенные новой верой усилия великих киевских князей Владимира и Ярослава, которые действительно сплотили вот эту разноплеменную Русь в единое целое и превратили Киев в единую столицу, сделав те слова, которые летописец вкладывает еще в уста их легендарного или полулегендарного предшественника князя Олега, «Киев – мать городов русских», сделали эти слова реальностью Владимира и Ярослава. Вот, несмотря на все это, конечно, сила традиции, сила в известном смысле привычки к самостоятельности, она продолжала жить в племенных областях. К тому же киевские князья, как, в общем, правители всех ранних государств, имели обыкновение не оставлять без земельного наследства и достойных титулов своих сыновей. Это, в общем, был родовой закон, который остался еще со времен языческих, остался во всей Европе, ну, кроме Византии, и остался, естественно, на Руси. И так же, как в свое время Святослав, отец Владимира, разделил землю между своими сыновьями, что привело к междоусобице, точно так же и Владимир разделил землю между своими сыновьями, и после его смерти, даже в последний год его жизни, тоже началась междоусобица. И Ярослав Мудрый, точно так же заповедав сыновьям держать мир, перед самой смертью, правда, не по жизни, перед самой смертью разделил между ними свое государство. Ну вот эти люди, сыновья Ярослава, родившиеся в христианстве, держались гораздо дольше, чем сыновья Святослава или сыновья Владимира. Но в конечном счете междоусобица разразилась и среди них. Прошло порядка 15 лет после смерти отца. Местная знать тяготела к своим князьям, использовала их против Киева. С другой стороны, Киев, надо это понимать, он, будучи столицей, в какой-то степени сдерживал развитие других земель. Торговые пути сводились к Киеву. Дань уходила в Киев. Дружинников со всех земель набирали для защиты киевской земли. Уже при Владимире это могло раздражать местную знать. При Ярославе, который стал, как пишет летописец, самовластцем всей земли русской, остался, ну, фактически единственным князем на всем русском пространстве. У него там был один вассал в Полоцке, но в целом, вот, кроме этого, он был единственным князем. При Ярославе это ощущение того, что Киев держит все и забирает все, оно, как мы можем предполагать, усилилось до предела. И сразу после Ярослава земля начала распадаться. А в XII веке, действительно, как вы и сказали, по выражению одного из летописцев того времени, современника событий, разодралась вся русская земля. Началось то, что мы называем удельной раздробленностью Руси. Это было время тяжелое, это было время трагическое, когда усобицы продолжались не то что годами, но десятилетиями. Когда сам Киев превратился в яблоко раздора между князьями, для которых титул великого князя Киевского оставался почетным, и не раз переходил из рук в руки силой. В 1169 году целая коалиция удельных князей собралась против киевского князя, тогда там правил волынский князь Мстислав в Киеве, и захватила Киев, взяла Киев на щит. Впервые в истории настолько откровенно штурмом был взят город русскими же князьями, и в христианской, во всяком случае, истории Киева. И это событие потрясло современников, но за ним последовали еще и другие. В 1203 году один из князей, бывший киевский князь, смещенный с престола, приводит для возвращения себе Киева половцев. И те подвергают город жесточайшему разгрому, не пощадив даже десятинной церкви, построенной князем Владимиром. При прошлом взятии города она уцелела. Ну это вот действительно было время очень трагичный и для Киева, и для всей Руси.
Ну вот, если я правильно понял вас, Киев фактически превращается в драгоценный приз,
да,
в раздорах между русскими князьями и сохраняет статус формального старшинства. Но в этом случае почему все-таки Киев так ценят? То есть на протяжении XII, начала XIII века он оставляется действительно богатым призом, он дает некие особые какие-то экономические преференции, помимо этого самого старшинства, или в этом смысле его роль тоже гаснет? Вот, собственно, в смысле богатства города, в смысле богатства земельных владений вокруг Киева, до какой степени этот приз действительно желанный?
Киев оставался одним из, во всяком случае, богатейших и крупнейших городов Руси, если не самым богатым и крупным. Его традиционный соперник Новгород в домонгольскую эпоху только начинает подтягиваться к этому уровню. Но надо иметь в виду и другое обстоятельство, что с ослаблением Киева, и это другая сторона реальности вот этого трагического периода 12-го, начала 13 века, начинают расти, богатеть, украшаться, в том числе и в духовном смысле, новыми церковными центрами, великолепными памятниками церковного зодчества, зрима, если говорить о том, что видно глазам. Другие русские земли, другие стольные города Руси. Поэтому для некоторых князей Киев уже перестает быть постепенно драгоценным призом. Если считающийся основателем Москвы князь Юрий Долгорукий действительно боролся за Киев, за свою отчину и дедину, за достояние своего отца Владимира Мономаха и деда Всеволода Ярославича, то уже сын Юрия Андрей Боголюбский, для которого он, в общем-то, своими трудами, можно сказать, вырвал эту отчину и дедину, тоже застолбив ему право. То есть у Андрея Боголюбского тоже были права на Киев, по отцу Юрию Долгорукому и по деду Владимиру Мономаху. Но Андрей Боголюбский в том же 1169 году, Андрей Боголюбский послал на Киев своего сына, а сам Киев после переговоров с другими участниками княжеской коалиции отдал своему брату.
Пренебрег этим призом.
Для Андрея было достаточно его земли, вот той самой Владимира Суздальской земли, на землях которой мы сейчас встречаемся. И таких князей со временем становится все больше. Однако Киев оставался, и я сказал об этом, церковной столицей Руси. Это было место, куда святой Владимир принес веру, это была столица русской митрополии. И именно в этот период, в период раздробленности, раньше такого понятия не существовало. Сначала митрополиты начинают именоваться Киевский и всея Руси. Этим подчеркиваю, что несмотря на политическую раздробленность, вся Русь входит в каноническую территорию именно общей митрополии с центром в Киеве. Были, конечно, и тут какие-то попытки обратиться через голову Киева в Константинополь. Новгородцы, например, добились для себя права, чтобы их архиепископ, хотя и подчинялся Киеву, но утверждение проходил непосредственно у патриарха Константинопольского, но в целом все русские земли старшинство Киева признавали. Несмотря даже на то, что киевские митрополиты, конечно, не раз оказывались заложниками сложной политической ситуации, князья пытались как-то воздействовать на митрополитический престол, сменяющие друг друга правители Киева, пытались навязывать митрополитам свою волю. Несмотря на это, именно авторитет Киева как церковной столицы был чрезвычайно высок и оставался притягателен.
Если говорить о том самом провале в истории Киева, который я уже упомянул несколько минут назад, то обстоятельства дела таковы. В 1240 году Киев был взят монголо-татарскими ордами, был разорен и, следуя классической версии, надолго утратил и экономическую мощь, и политическую притягательность. То есть, иными словами, пребывал в нищете, в жалком состоянии. Вот в 17 веке мы уже застаем совершенно другой Киев. Он в какой-то момент начал возрождаться и стал как минимум крупным культурным и экономическим центром, не будучи столицей чего-либо. Между 1240 годом и 17 веком пропасть. Вторая половина 13 века, 14, 15, 16. Что касается версии классической, на протяжении большей части этого периода Киев все-таки пребывал в разоренном, едва-едва постепенно набирающемся сил состоянии. Существует версия украинских историков, согласно которой нет, не надо этого преувеличивать, Киев поднялся очень быстро, и он был очень значительным городом в Великом княжестве Литовском, чуть ли не самым богатым, самым влиятельным, поэтому никакого провала фактически не было, но разве что небольшой период после Батыева нашествия. Что, с вашей точки зрения, более верно, и где находится та хронологическая точка поворота Киева к новому возрождению?
Ну, это, конечно, очень трудно высчитывать на уровне точек. В принципе, как всегда бывает в подобных дискуссиях, истина, она где-то посередине. Провал, естественно, был. И он был достаточно длительным. Время жизни одного, как минимум, поколения – это время, когда Киев в значительной степени был в запустении. Вторая половина XIII века – это, ну, практически точно. Мы имеем просто прямые свидетельства источников. И о том, что, ну, первые годы после Батыева нашествия Киев действительно пребывал в разоренном полудеревенском состоянии, когда в городе оставалось крайне мало жителей. Затем Киев был взят под покровительство галльскими, видимо, князьями, но они совершенно не стремились в нем обосноваться, как отказался от него и князь Александр Невский, которому Киев предлагал Баты. Видимо, Киев был на тот момент, вот на середину XIII века, в таком состоянии, что местопребыванием князя, привыкшего к большому обеспеченному владению, он являться не мог. Там не было ни достаточного населения, ни достаточного благоустройства, ни, соответственно, достаточной военной силы, которая могла бы обеспечить князя каким-то влиянием. В конце XIII века мы видим ситуацию, когда во время междоусобицы в Золотой Орде она затронула Киевскую землю, и по выражению летописца весь город Киев разбежался, а митрополит Максим переехал в Северо-Восточную Русь. Собственно, но при этом следует иметь в виду, что несмотря на то, что митрополиты во второй половине XIII века старались большую часть времени проводить не в Киеве, часто ездили на северо-восток Руси, а в XIV веке уже, собственно, Владимир, а затем и Москва становятся митрополитчими столицами, все-таки за Киев митрополиты держались очень долго. В немалой степени это было обусловлено, конечно, такими церковно-политическими обстоятельствами, что по каноническому византийскому праву именно Киев был центром русской митрополии. И именно там должен был жить митрополит. Или, по крайней мере, ну вот, проходить там интронизацию.
Вот насколько долго?
Собственно, Константинополь от этой точки зрения не отказался, ну, Константинопольский патриархат от этой точки зрения не отказался до 17 века, когда Киевская митрополия подчинилась Московской патриархии.
Ну, а с точки зрения самой Руси?
С точки зрения самой Руси, окончательный перенос церковной столицы на северо-восток относится к последним десятилетиям 14-го, началу 15 века, когда в Москву из Киева переходит митрополит Киприан, а вслед за ним в Москве обосновывается его преемник грек Фотий.
Ну вот, я бы хотел задать вопрос щекотливый. Во второй половине десятых годов XV века в Киеве с подачи великого князя литовского Витовта обосновался болгарский архиерей Григорий Цамблак и собор южно-русских архиереев утвердил его в роли митрополита Киевского, хотя в этот момент уже существовал другой русский митрополит на севере. Цамблак продержался в Киеве недолго, я очень далек от того, чтобы упрекать этого человека, поскольку в делах вероисповедных он был достаточно тверд. Здесь вопрос о том, Киев, в котором вроде бы какое-то время удерживался Григорий Цамблак в качестве митрополита, в начале 15 века мог уже, так сказать, набрать вес, силу для того, чтобы быть адекватным пристанищем для центра, ну вот, хотя бы номинального этой вот раскольнической митрополии.
В 15 веке, на протяжении 15 века это происходит. 14 век – это время, когда Киев, в общем, сначала оставался столицей небольшого удельного княжества фактически, хотя не исключено, что правители этого княжества временами присваивали гордый титул великих князей, но фактически они правили только Киевской округой. Потом он переходит в руки литовцев. Литовцы, православная часть литовцев, православная часть литовского княжеского рода Гедиминович, конечно, прекрасно знала, что Киев – исторически церковная столица Руси. Подчиняться московским митрополитам не хотели литовские князья. Поэтому для них, конечно, задача поднять статус Киева и сделать его столицей собственной церковной иерархии, она существовала. Отсюда соперничество с Москвой на протяжении всей второй половины XIV века, отсюда появление племянника святителя Киприана Григория Цамблака в Киеве уже в начале XV века, и, наконец, середина XV века, образование с разрешения Константинопольского патриархата отдельной киевской митрополии именно для русских земель, вошедших в состав Литвы. Вот с этого момента уже можно говорить о том, что Киев в значительной степени восстанавливает свое культурное и церковное значение, правда, в гораздо более локальных границах.
Ну, только вот для Западной Руси. Уточним, к какому времени вы относите вот восстановление Киевом его величия, хотя бы в какой-то мере, в церковном, в политическом, экономическом плане? Может быть, раздельно сначала для одного, потом для другого?
Ну, в церковном плане это, наверное, середина, вторая половина XV века, возникновение отдельной западно-русской митрополии. В культурном плане, ну, во всяком случае, мы уже в XVI веке имеем в Киеве и довольно активную переписную, затем уже позднее и книгоиздательскую деятельность, когда началось русское книгопечатание, но это уже в основном XVII век, конечно. Вот, мы можем говорить о храмостроительстве, хотя рассвет его опять же падает, то, о чем вы говорили, на XVII век. Возникают уже в конце XVI, начале XVII века некоторые новые обители вокруг Киева. Хотя надо отметить, что, конечно, развитие культуры в Киевской земле и церковной жизни в Киевской земле с конца XVI века оказалось крайне заторможено униатским расколом, униатской смутой.
Вот сейчас мы об этом поговорим, а для начала зафиксируем результат определенный. Значит, до середины XV века мы не можем доказать ни экономического, ни политического значения Киева существует инерция его церковного значения, довольно противоречивая инерция. В второй половине XV века происходят осознанные усилия, целью которых было вернуть Киеву это его бывшее величие. Насколько они удачны, понять сложно. То есть центром метрополии он становится, но до какой степени сам город растет, нам понять сложно. Вот явный культурный расцвет Киева и в какой-то степени экономический относится все-таки, мы можем это доказать, с конца XVI века, ну, с первой половины XVII века.
Первая половина XVII – это уже начало нового расцвета.
Это уже цветущий Киев, да? То есть, таким образом, все-таки провал ощутим, и доказать то, что Киев возрождается, мы можем только с довольно позднего времени. Вот последний мой вопрос, чрезвычайно важный. Вы начали говорить о натиске униатов на Киевщину, как на крупный церковно-культурный центр. И здесь надо поклониться киевским инокам. Действительно, они упорно, иной раз жертвуя собой, держали хоругвь православия в Киеве против этого натиска. И против, прямо скажем, натиска католицизма. Ну вот, возвращаясь к действительным событиям истории, к тому, что происходило на Украине в середине XVII века, точнее, даже не на Украине, а на территории Гетманщины казачьей. Мог ли Киев удержаться и удержать православие без вмешательства московского государства? Вот все это культурное цветение, оно продолжилось бы, или оно все-таки рухнуло бы под натиском Запада? А ваша точка зрения?
Ну, собственно, оно и рушилось во все предшествующие попытки его утверждения. Начиная, собственно, с середины XVI века, уже с середины XVI века, православие подвергалось довольно суровым гонениям на территории отчасти и Великого княжества Литовского, особенно после того, как вот, земли, составившие Украину, вошли в состав коронных земель Польши по Польско-Литовской унии 1569 года. В конце XVI века последовала печально известная Брестская уния, когда большая часть фактически западно-русского духовенства была административным нажимом, а где-то и прямым насилием принуждена подписать унию с Римом. И некоторые из подписавших оказались довольно ревностными проводниками в итоге унианской политики, перейдя в католицизм, обрекая на гонение, а то и на гибель многих своих единоверцев.
Православных.
Православных. Соответственно, Киев, естественно, сочувствовал православному сопротивлению, в том числе и вооруженному православному сопротивлению, передовым отрядом которого были восстававшие периодически казаки, но ни разу до середины XVII века не удалось освободиться вот от этого религиозного и политического гнета.
То есть, иными словами, вы считаете, что та идея, что Киев мог выстоять на казачьих саблях, это скорее химера?
Ну, нет причин думать, что на саблях Хмельницкого он выстоял бы лучше, чем выстояла, скажем, православная Украина на саблях Наливайченко в XVI веке. Скорее всего, все кончилось бы так, как, собственно, и кончилось бы, если мы уберем из длительной гражданской войны на землях Украины во второй половине XVII века, которая там была, если мы уберем из нее московский фактор. И тогда мы увидим простую картину. Крымские татары режутся с поляками за украинские земли.
Вот, спасибо за откровенность. Я хотел бы резюмировать. Киев – это древний оплот русской культуры, русской церкви. Город, который испытал века славы и века горечи. Город пал и восстановился, и вновь испытал расцвет. И этот расцвет был бы исчерпан, как видно, был бы подавлен, если бы не вмешательство России. Вот на это, с точки зрения, вернее, надо сказать, на этой исторической правде, так будет точнее, я хотел бы завершить нашу передачу и поблагодарить нашего гостя за его знания, за его ум и за ту щедрость, с которой умом и знаниями он с нами поделился. Напоминаю, с нами был в эфире доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев.
Спасибо. До свидания.
Благодарю вас за внимание. До свидания.
Святитель Николай Сербский Велимирович, святой князь Владимир, креститель русских. Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным, ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута 900-летняя палата русской веры, русской нации, русского государства и русской культуры. Наши братья русские празднуют сегодня свой праздник. Они славят великого и святого мужа, почившего в Господе 917 лет назад. Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута 900-летняя палата русской веры, русской нации, русского государства и русской культуры. Он духовный родоначальник народа русского. Думаю, что все южные славяне, а сербы прежде всего, должны сердцем и душой принять участие в этом праздновании наших русских братьев. Ибо совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские радуются. Велик долг наш перед Россией. Может человек быть должен человеку, может и народ народу, но долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами идет на смерть, спасая своего ближнего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это слова Христа. Русский царь и русский народ, неподготовленными вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь с детьми своими и миллионами братьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли мы умолчать перед небом и землей, что наша свобода и государственность стоит России больше, чем нам? Мораль мировой войны, неясная и сомнительная и с разных сторон оспариваемая, являет себя в русской жертве за сербов в евангельской ясности, несомненности и неоспоримости. А мотив самоотвержения, неземное нравственное чувство при жертве за другого, не есть ли это прилепление к Царствию Небесному? Русские в наши дни повторили косовскую драму. Если бы царь Николай прилепился к царству земному, царству эгоистических мотивов и мелких расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел на своем престоле в Петрограде. Но он прилепился к Царствию Небесному, к Царству Небесных жертв и евангельской морали, из-за этого лишился головы и он сам, и чадо его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще одно Косово. Эта новая косовская эпопея открывает новые нравственные богатства славян. Если кто-то на свете способен и должен понять это, то сербы и могут, и обязаны это понять. Но подобные мистерии прилепления к Царствию Небесному, то есть к тому, что в данный момент в глазах мира является худшим выбором, проявлялось в русской истории не однажды и не только в наше время. Это долгий процесс, пронизывающий всю историю русского народа от святого Владимира до сегодняшнего дня. Князь Владимир I с народом русским прилепился к Царствию Небесному. С народом, говорю я, ибо и до него прилеплялись отдельные личности к Небесному Царству. Тут и его бабка Ольга, и киевские мученики Феодор и Иоанн, и другие. Но Владимир I пошел путем креста со всем народом своим. Это не могло произойти без великой внутренней борьбы в самом Владимире, без много большей душевной борьбы, чем у косовского Лазаря и у последнего царя русского. ведь они, будучи крещенными и воспитанными в христианском духе людьми, должны были просто выбрать, оставаться или не оставаться им до конца на привычном уже пути христианского жертвования. Тогда как язычник Владимир, сын отца, прозванного Диким Вепрем, должен был решиться на совершенно новый, на Руси дотоле неведомый и неисхоженный путь. Он, никогда не отказывавший себе ни в одном земном удовольствии, доходивший до предела разврата, необузданной кровожадности, грабежа, мстилюбия, он должен был умереть старой душой и начать жить новой, по глаголу Христа, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Решиться на смерть душевную я считаю тяжелее и героичнее, чем на смерть телесную. Ибо смерть душевная, на которую решился распутный князь Киевский, означала не смерть мгновенную и однократную, но смерть повседневную и многую, по словам апостола Павла. «Я каждый день умираю, братья». Принимая веру христианскую, Владимир знал, что принимает, и самую тяжелую из трех предложенных ему вер. Летописцы сообщают, что он долго расспрашивал, прежде чем решился. Он знал, что христианская вера означает путь креста, и что путь креста означает прежде всего поставить крест на своем дурном прошлом, на тряпье старых привычек, на своей старой душе. И знал он, что недостаточно будет просто стащить веревками с киевского холма Перуна и утопить его в Днепре, но что и сам он, и каждый подданный его должен будет выкинуть всех идолов из своей души. А идолы славянские, увы, как и любые идолы, были вымечтанными земными богами, величайшими ничтожествами, под громчайшими именами, тупыми и немыми агентами царства земного, привязывавшими людские души к земле, обещавшими лишь земное царство, земное обманчивое счастье, которого никто никогда в глаза не видел. Идолопоклонство славянское с центром в Киеве делало славян самым диким народом Европы. Каков был в язычниках Владимир, таковы были и русские славяне. Мрачная орда грабителей, разбойников, обжор, пьяниц, разрушителей, которые вдов сжигали живьем, которые идолам своим приносили в жертву закланных младенцев. То был страх и трепет для культурных народов, особенно для самой культурной из них – Византии. Наибольшим удовольствием для славян было разрушение того, чего они не создали, и ограбление того, чего они не заработали. Какая сила под солнцем могла из этой мрачной орды сотворить народ, приручить его, переродить, преобразить, воскресить и дать ему душу святую вместо души звериной? Единственно сила веры Христовой могла совершить с русскими это неземное чудо. Она из Владимира Волка сделала Владимира Ягненка. Недавний женоманьяк Владимир распустил свой гарем и начал жить целомудренно. Владимир, обжора и пьяница, начал поститься, причем поститься до изнеможения. Он, посмеявшийся над верой исламской, когда услышал, что она запрещает свинину и вино. Владимир Кровопийца начал обходить больницы и тюрьмы, раздавая милостыню и утешение. Владимир Ночной Игрок и Весельчак начал проводить ночи в слезных молитвах, в коленопреклонении и отбивании поклонов, в размышлениях о суде Божием и своей душе. Владимир Бесстыдник стал стыдливее девушки. Владимир Палач превратился в кроткого, раскаянного и милостивого самарянина. Словом, Владимир Идолопоклонник преобразился в христианского святого. Словно на некой стене стерли изображение демона и написали ангела, куда большее чудо, чем вышедшая из гусеницы бабочка. Говорят, ни одного чуда не произошло на гробе святого Владимира. Но не сотворил ли сей избранный муж при жизни своей величайшее чудо над самим собой? Все чудеса, которые творят веру и святые люди, исцеление от болезней, очищение от страстей,
освобождение от пороков, вразумление сумасшедших, воскресение мертвых – все эти чудеса совершил святой Владимир на самом себе. Если бы еще и на гробе его случались чудеса, думаю, люди смотрели бы на него как на Бога, а не как на святого. Сам по себе переворот, происшедший в душе Владимира при его жизни, столь великое чудо, что его невозможно приписать усилиям человека, но только лишь могуществу и милости Божией. Кто-то может пуститься в исследование промысла Божия и в недоумении вопрошать, отчего Бог избрал крестителем и переродителем русского народа именно такого человека, который первой половиной своей жизни превзошел во зле, кажется, всех своих языческих предков и современников. Как будто тот, который гонители Савла обратил в апостола веры Христовой, не знал, что делает, выбирая такого язычника, каким был Владимир, для важнейшей миссии в великом народе. Тяжело, правда, распознать все нити в тончайшей ткани Божие промышления, но эта нить довольно ясна. Нужно было именно исправившегося грешника выставить пред всеми коленами русскими. Нужно было на пороге новой России поставить просветившегося язычника, чтобы он стоял подобно медному змею и примером своим наставлял, подбадривал и лечил оступившихся и павших русских во все грядущие времена. Самая лучшая рекомендация для любого лекарства – это исцеленный больной. Нужно было исцеленного князя Киевского показать тем, кто болен, чтобы они с радостью приняли лекарство, давшее ему здоровье. Из всех чудес, что творит в мире вера Христова, самое полезное чудо – обращение грешников праведника. И вот с этим на себе самом, совершенным чудом, стоит Владимир в воротах христианской Руси и словно кричит в уши каждому русскому: «Я был ночь и превратился в день. Кем был ты и во что ты превратился?» Владимир Красносолнышко – так прозвал народ русский своего духовного родоначальника. Разумный и благодарный народ этими словами лучше всего отобразил личность крещенного князя-крестителя. Мрачная телесная масса превратилась в красное солнышко. Это воистину произошло с Владимиром. И Владимир оставался красным солнышком во всю минувшую историю народа русского все эти 9 столетий. Столетия сии изобилуют в России святыми мужами и святыми женами, чудотворцами. Среди них и 2 сына Владимира, святые Борис и Глеб. Они исцеляли больных, освобождали бесноватых, воскрешали мертвых. Но все они должники святого Владимира, и всем им легче было сделаться святыми, нежели Владимиру, великому князю и великому богатею, который сквозь игольные уши должен был пролезать в Царство Небесное, не имея предшественников в святительском календаре своего народа. Итак, Владимир и необычный человек среди остальных великих людей, и необычный святой среди святых. Он пионер величия и святительства в русском народе, причем пионер державный, сделавший подлинное величие и святительство государственной программой. Удивительная государственная программа, которую нельзя притворить в жизнь, пока каждый гражданин не притворит ее на себе, по примеру самого Владимира. С этого державного святителя начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестивший русский народ, святой Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел подземную реку из-под земли, прорыл ей новое русло под солнцем и сделал ее полезной в сотнях отношений, то совершил бы дело, подобное тому, что совершил Владимир с народом русским, но намного более скромное и легкое. Мрачная языческая масса русская через крещение сделалась с течением времени красным солнышком среди народов, и мы можем воскликнуть: «Русский народ, красносолнышко!» Если мы сейчас оглянемся на жизнь русского народа от святого князя Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что он шел по пути, на который вывел его дух и пример его крестителя. Поколение за поколением рождалось на русской земле. Родившись, поставляемо было пред выбором одного из двух царств. Выбирало царство небесное и отходило. Миллионы за миллионами являлись на свет, брали на себя крест Владимиров и, восклицая Христу «Осанна», уступали место новым миллионам. Жатва Христова становилась все больше, все обильнее, но это историческое течение жизни русской происходило не без застоев, не без колебаний. Случались и остановки, и поджидания немощных, усталых, и поиски заблудших, и очищение погрязших, как это обычно бывает с путниками. Река русской народной истории текла в определенном направлении, и это главное, но иногда быстро, иногда медленно, порой же так тихо, что тяжело было определить, вперед ли она течет или назад. Вы слышали об удивительном психическом явлении у некоторых лиц, которые в минуту смертельной опасности способны увидеть, пересмотреть заново всю свою жизнь, с детства и до самого момента опасности. Я верю, что в сегодняшних смертельных кошмарах, сдавивших русский народ, хотя бы у некоторых русских, должна была пройти перед глазами картина всего прошлого их народа, с Киевского крещения до наших дней. И у нас, если бы мы попытались проанализировать тот невиданный ужас, что ныне завладел Россией, открылись бы глаза на русское прошлое за последние 9 веков. Тогда бы мы увидели, что во всем своем течении до сегодняшнего дня русская историческая жизнь рисуется классически ясной. Пред нами предстали бы 6 периодов русской истории от святого Владимира и до ныне, а близок и 7-й период. Так и напрашивается сравнение этих 7 периодов с 7 таинствами Христовыми. Первый период, период Владимира, соответствует таинству святого крещения. Он короток, но очень значителен в силу переворота в жизни русского народа, его вступления на новый путь и движения к определенной новой цели. Второй период вытекает из первого и длится до монгольского ига. Этот период соответствует таинству миропомазания. В этот период народ лечился от остатков язычества и утверждался в крестном пути. Во всякой русской душе должно было произвести чудо перерождения, совершенное со Владимиром, и в каждой душе особым образом поставить печать Царствия Небесного. А миропомазание, как таинство, и означает утверждение в вере с помощью дара Духа Святаго. Третий период протекал под игом монголов. Этот период соответствует тайне святого покаяния. Нагромоздившиеся за время свободной жизни грехи нужно было как пыль сдуть с души народной резким ветром рабства. Как на Руси под монголами, так и на христианских Балканах под турками. Замедлившуюся было реку жизни нужно было водрузить на склон в каменное русло, чтобы течение ее ускорилось, чтобы она стала прозрачнее. В рабстве народ молчит, припоминает прошлое и кается. Рабство весьма положительно повлияло на то, что раз навсегда сделалось главной целью русской истории, намеченной ясно и твердо святым Владимиром. Цель эта – очищение духа от всего земного и прилепление к Царствию Небесному. Четвертый период – с освобождения от монгольского ярма до царя Петра. Освобождение началось Куликовской битвой, случившейся за 9 лет до Косовской битвы, что принесло рабство сербскому народу. Этот светлый период свободы у русских соответствует святому таинству брака. Душа народная, очищенная страданием, обручается и целиком отдается своему небесному жениху. На русской земле безраздельно воцаряется Христос. Русь украшается бесчисленными святынями и святителями, словно небо звездами. Радость о Христе исполняет всех и каждого, от царя и патриарха, до бездомного и юродивого скитальца. Словом, свадебный пир, соединение народа с Богом. Пятый период – от царя Петра до мировой войны. Он соответствует святому таинству елеосвящения. В этот период русская интеллигенция ослабляется, в ней происходит шатание, она выезжает из России с полным коробом народных добродетелей, а возвращается с коробом полным иностранных заблуждений. Является смятение, среди образованных людей возникает жестокий раздор, немилосердные препирательства. Не о мелочах, а именно о жизненных началах, о святой народной программе Владимира. Раны наносятся все чаще, а гной изливается во всех городах и городишках. Деревенская церковь и дальше продолжает быть наряженной невестой Христовой. В городе же она предстает в виде сиделки, что с заботой и грустью бдит над больными. Число прилепившихся к царству земному растет подобно воспалению. Утопленный Перун, а с ним и все семейство идолов, поднимают голову из Днепра. Но дух святого Владимира поражает его в голову. Река русской жизни сильно замедляется, и на поверхности ее скапливается нечистота. Но эта река очень глубокая. Глубина ее – это душа многомиллионного народа. Шестой период – с мировой войны, точнее, с мученической смерти царя-мученика, длится до сих пор. Князю мира сего попущена от Бога власть над Святой Русью. Бог попустил до времени быть не его воле, а воле грешников, отрицающих Царствие Небесное и возжелавших Царства Земного. Языческий, довладимирский дух воцарился на Руси. Этот мрачный и злой дух торопится увести реку русской жизни от солнца Христова и вновь сделать ее подземной. Но народ русский причащается. Никогда он еще не соединялся с возлюбленным Христом более искренно, чем сейчас, когда неверные плюют в лицо Христово. Никогда для него кровь Христова не была так сладка, как теперь, когда она под запретом, когда до нее тяжело добраться. О сладкая кровь Иисусова! Как несказанно сладка стала ты для тех сыновей и дочерей России, чьей кровью и слезами причащается в эти дни русская земля. А завтра настанет седьмой период русской истории, то будет святое таинство рукоположения. На многострадальный Владимиров род изольется новая благодать Духа Божия. Русский народ станет священным народом и будет утренней звездой среди народов, красным солнышком среди племен земных. Итак, история крещенной Руси представляет собой макрокосмически душевную драму святого Владимира, как святой Владимир микрокосмически представляет собой всю историю крещенной святой Руси. Оглянемся теперь на сегодняшнее положение мира. С кровью мировой войны на главе своей, нынешний мир глубоко погряз в грубости и жестокости. Он нуждается теперь не в одном святом, этого слишком мало, но в целом священном святом народе. Народ этот должен и в наши дни пройти Владимирова муки внутренней борьбы за превосходство Царствия Небесного над земным. Народ этот должен быть хорошо битым и битьем, убеленным от греха, как долгим битьем отбеливается полотно. Он должен быть крещен огнем мук и слез, чтобы сделаться смягченным, облагороженным, обоженным, совершенным. Мир ждет такого народа. Кто же будет этим ожидаемым народом? Это тот народ, о котором мир сегодня не в состоянии сказать ничего определенного, о котором судят да рядят на всех пяти континентах. Это народ судьбы, который провидение месит, чтобы сделать из него самый лучший хлеб для духовной трапезы изголодавшегося мира. Русский народ разделен сегодня на мучеников и мучителей, и одни и другие безмерно мучаются, и мы желаем спасения и одним, и другим. Этим подвигом самоистязания народ русский готовится к великой своей миссии в человечестве, готовится громко изречь то новое слово, о котором говорил Достоевский. Своим первым крещением, водою и духом, под святым Владимиром, Россия спасла христианство. Произошло это именно тогда, когда православная вера, поддерживаемая Святой Византией, совсем было обессилила. Не из-за своего бессилия, но из-за бессилия людей, когда, с другой стороны, политиканская вера Запада, вино, смешанное с водой, боролась с князьями мира сего за земное царство. Христианство было на смертном одре, истинные христиане в отчаянии. Тогда промысл Божий двинул целый континент, целый неведомый людской муравейник на помощь правой вере. То была Владимирова Русь. Сегодня, когда с одной стороны сосуды веры христианской на Востоке и Западе недостаточно сильны, чтобы помочь оглохшему и растерянному миру, и когда с другой стороны самое закоренелое язычество под разными именами подняло свои рога на всех пяти континентах, сегодня вновь промысл Божий призывает Владимирову Русь помочь христианству, а через него и человечеству. Помочь таким образом, чтобы на весах ценностей дать перевес той стороне, что готова во имя Сына Божия прилепиться к Царствию Божию. Наступает время, и настало уже, когда мученичеством крещенная и освященная Святая Русь свяжет всех нравственных идолов, которые сейчас ее давят, и, подобно святому Владимиру, свергнет их с земли русской в бездну невозвратную. Наступает время, и настало уже, когда в России не просто будут обновляться иконы святительские, как это происходит сегодня, но когда войско живых русских святых от святого Владимира и святого Серафима до последних мучеников Христовых с царем-мучеником во главе возвестит небу и земле, что весь русский народ обновлен Христом, заново в муках рожден, заново во крови крещен и готов теперь помочь всему миру. Наступает время, братья мои, и уже на пороге оно, когда грязью залитое и в муках постаревшее лицо русского народа воссияет, как солнце, и осветит всех тех, кто сидит во тьме и сени смертной. Тогда все народы на земле благодарно возгласят: «Наша Русь, наша мученица, красное солнышко!» Как и русский народ непрестанно, а особенно в этот день, каждый год возглашает: «Владимир, красное солнышко!» Блаженны вы, плачущие в эти дни с Россией, ибо с нею и утешитесь. Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею скоро и возрадуетесь. Вы слушали слово святителя Николая Сербского Велимировича: «Святой князь Владимир, креститель русских».